Трудоголики. Программа о профессиях.
Здравствуйте, с вами я, Евгения Ионкина, и сегодня у нас профессия военный химик. Представлю своего гостя. Генерал-майор Андрей Викторович Марченко, заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно, Андрей Викторович, без первого генерал-майор?
Можно.
Обращаться так. Андрей Викторович, скажите, вот вы пришли на программу «Трудоголики». Вы трудоголик?
Войска РХБ защиты у нас в основном все трудоголики.
Сколько длится ваш рабочий день? Можно так вот сказать, что у вас рабочий день не регламентирован или регламентирован?
Ну, в настоящее время он не регламентирован и длится...
Сейчас скажете, круглосуточно?
Нет. Служебный день у меня длится 14 часов.
14 часов?
Да.
У всех у нас по 8 часов, а у вас 14.
Обстановка сейчас такая.
Понимаю. Ну, давайте разбираться в этой достаточно интересной и очень опасной и сложной профессии военный химик. Вы военный химик.
Войска наши до 1992 года были химическими войсками. Название такое. Химические войска. Поэтому, в принципе, военный химик – это слово не обидное. Мы и есть военные химики. Но с 1992 года, значит, войска называются войска радиационной, химической и биологической защиты. То есть в это название включили все те угрозы и опасности, которым мы противодействуем. И радиационные, и биологические, и химические.
А почему называют? Вот если химической защиты, то это военный химик, понятно. Биологической защиты, что, военный биолог будет?
Нет. Вообще войска у нас изначально образовались, еще это 1918 год, начиналось это все с военно-химических комитетов. Поэтому в основном, что было в те годы, это было применение химического оружия. Поэтому были войска химические, военные химики. Кстати, в этом году, 22 апреля, вот исполнилось ровно 110 лет вот с первой массированной атаки или применения химического оружия немцами, Германией, на Западном фронте, около города Ипр, это вот в Бельгии, где они применили химическое отравляющее вещество, около 15 тысяч человек было поражено. Поэтому они были химические войска. В дальнейшем с развитием у нас и оружие массового поражения, и в частности, и всевозможные биологические составляющие, вот пришли, что правильно называться, это войска радиационной, химической, биологической защиты, защита от всех вот этих видов угроз.
То есть сначала, что называется, против химической угрозы, потому что она первая появилась, а уже потом биологическое оружие, радиационное, я так понимаю, поэтому войска название расширили.
Да.
Впервые они у нас появились или все-таки есть какие-то западные аналоги войск?
Есть и западные аналоги войск. Где они впервые появились, это историки там будут разбираться, где впервые. Но точно так же во всех вооруженных силах и западных стран везде есть войска радиационной, химической, биологической защиты.
Вот вы сказали о том, что войска химической, радиационной, биологической защиты, сокращенно, кстати, РХБЗ, это мне более знакомо, это специальные войска. Они отдельный род войск или они входят в какие-то, да, другие войска? Сухопутные войска.
Войска РХБ защиты официально называются войска, не входящие в виды и рода войск вооруженных сил Российской Федерации. А так вообще это специальные войска вооруженных сил. Есть части непосредственного подчинения начальнику войск, которые непосредственно им подчиняются. Это и соединения, и воинские части, очень много научно-исследовательских организаций, учебных организаций, арсеналов и баз, которые занимаются хранением вооружения, средств РХБ защиты и ремонта. И точно так же соединения воинские части есть во всех видах и родах войск вооруженных сил. И, соответственно, в сухопутных войсках, и в авиации, и во флоте, и в наших родах войск, воздушно-десантных, ракетных войсках стратегического назначения.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». У нас сегодня профессия военный химик. Ну, раз вы сказали, что это специальный род войск, то тогда я думаю, что есть определенная эмблема у войск РХБЗ. Какая она?
Ну, если говорить в геральдической службе, там есть очень серьезная обоснование, как она выглядит и тому подобное. Так у нас это бензольное кольцо на фоне его, это шестиугольное такое, химический, где отображены все наши те угрозы и опасности, от которых мы защищаем, радиационное заражение, биологическая угроза, вот этот красный знак, ну, соответственно, само бензольное кольцо – это химическая угроза, и плюс сюда два тех элемента, которые как раз говорят о выполнении еще задач войск РХБ защиты – это применение огнеметно-зажигательного вооружения и постановка аэрозольных завес, или правильно будет называться аэрозольное противодействие.
Сколько много терминов для меня. Хорошо, а парадная форма, как она выглядит?
Парадная форма, она ничем не отличается от парадной формы офицера вооруженных сил.
Может быть, ну, чёрный, какого цвета?
Околыш, а, чёрный околыш, конечно. Околыш чёрный. Всё остальное, ну, такая же, только эмблема отличается.
Хорошо. Давайте, вот мы немножко затронули вопрос о том, когда появились, да, войска. Появились, я так понимаю, во время Первой мировой войны. Всем нам известна атака мертвецов. Вот в то время, уже после атаки мертвецов, уже существовали войска химической защиты?
В Первую мировую войну войск РХБ или химической защиты, их еще не было. Они у нас были сформированы,
да,
в 18-м году. Угу. Значит, но были подразделения, которые выполняли эти задачи. Ну, в частности, основные-то задачи были, это как раз обеспечение войск или подразделений, ну, средствами защиты, в частности, противогазами, порядок их хранения, наблюдение. То есть, это была у нас организована противогазовая оборона, скажем так. Организация подготовки личного состава к действиям в таких условиях, проведение всевозможных там учебных газовых тревог, там, как говорят, газового окуривания с целью ознакомления и подготовки личного состава. Но в боевой обстановке, кроме того, вот специалистами изучали позиции с точки зрения опасности химического нападения противника, организовывали метеорологическое наблюдение, газовое наблюдение, ну, оповещение войск. Это была такая основная задача.
Защита была только в виде противогаза, я так понимаю.
Ну, и средств индивидуальной защиты, то есть плащ, чулки, перчатки.
Угу. Больше, чем за век, я так понимаю, все кардинально изменилось.
Все кардинально изменилось. С развитием науки, с получением опыта выполнения задач войсками, конечно, все кардинально изменилось.
Давайте начнем с обучения тогда. Где готовят, собственно, военных химиков? Какие вузы специализируются на подготовке этой профессии?
Военных химиков или сейчас все-таки уже офицеров или специалистов войск РХБ защиты, будем говорить, значит, готовят у нас сейчас два вуза. Это военная академия радиационной, химической и биологической защиты в городе Костроме. И у нас с 1 сентября сейчас принято решение, есть постановление правительства Российской Федерации, все нормативные документы Министерства обороны отработаны. С 1 сентября у нас будет еще осуществляться подготовка в Саратовском высшем военном инженерном училище РХБ защиты имени героя Российской Федерации, героя труда Российской Федерации, генерал-лейтенанта Кириллова Игоря Анатольевича. И, соответственно, военная академия у нас сейчас занимается подготовкой как курсантов, так и слушателей.
А вот о том, как готовят курсантов в военных училищах на военного химика, мы узнаем через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия военный химик. У меня сегодня в гостях генерал-майор Андрей Викторович Марченко, заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Андрей Викторович, как поступить в вузы и стать военным химиком? Мы выяснили, что есть Костромской, да, военное училище Костромское, правильно я сказала, и Саратовское.
Не совсем правильно. Значит, у нас подготовка наших офицерских кадров для войск осуществляется, называется Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза Тимошенко. Это в городе Костроме. И с 1 сентября осуществляется набор в Саратовское высшее военное инженерное училище РХБ защиты имени, как я уже и сказал,
Кириллова.
Да,
угу.
Игоря Анатольевича Кириллова.
Вы в Саратовском преподаете или как-то курируете, нет?
Я не могу преподавать, я заместитель начальника войск. Значит, курирую сейчас вот все нормативные документы правительства, Министерства обороны, управления начальника войск оформлены. Поэтому наша главная задача – это обеспечить развертывание учебно-материальной базы к 1 сентября, место размещения курсантов к 1 сентября и приступить к качественной подготовке. В этом году мы на первый курс набираем 100 человек. 100 человек, из них 15 – это девушек.
Да вы что?
Да.
Вот это для меня удивительно. Угу.
Значит, у нас Саратовское училище, его особенность какая? Готовит оно специалистов инженерного профиля. Эта специальность называется технология веществ и материалов. Выпускники училища предназначены для прохождения службы в первую очередь в наших научных организациях войск РХБ защиты. Ну, должности инженер, младший научный сотрудник, там, начальник лаборатории и тому подобное. Что касается поступления, что в Кострому, что в военную академию, ну, именно на первичную должность, это курсантам, что в Саратовское училище, оно практически одинаковое, единственное, там есть разница только в вступительных экзаменах.
Извините, я только один вопрос задам. А в Костромскую военную академию тоже 100 человек?
Нет.
Или
Костромская военная академия, она осуществляет подготовку, во-первых, курсантов, это раз, во-вторых, подготовку слушателей, и в-третьих, подготовку научных кадров. Это адъюнкты, докторанты и тому подобное. Поэтому всего у нас в этом году набор и туда, но я имею в виду только курсантов. Это 357 человек.
Всего?
Всего.
В
Из них
вуза.
100 угу. человек в Саратовское училище.
Поняла, теперь поняла.
Угу. Да. Значит, что касается экзаменов, они принципиально как бы... Ну, само поступление, оно такое же, как во все военно-учебные заведения войск РХБ защиты. Значит, если мы говорим для гражданских людей, то есть для выпускников среднего, ну, школы, среднее образование, тогда они подают свои заявления в военный комиссариат по месту проживания. Военный комиссариат формирует учебное дело и отправляет это учебное дело в ВУЗ. Соответственно, с 1 июля у нас организуется поступление в ВУЗ, то есть необходимо прибыть в ВУЗ, там сдаем мы экзамены, физическую подготовку, психологическое обследование и, соответственно, представление документов по сдаче ЕГЭ в средней школе.
А должна быть по химии хорошая оценка?
Значит, у нас, если мы говорим про поступление в военную академию,
да.
Военную академию, ну, то есть курс в Кострому, курсантам
да.
в Кострому, значит, это командный профиль. В Костроме мы готовим командиров. Значит, здесь у нас должен быть обязательно ЕГЭ по русскому языку и по физике. На выбор.
По русскому и по физике,
да.
не по химии.
Нет, не по химии. По русскому и по физике, а на выбор по математике, третий предмет – это математика, химия, информатика или биология. Это наши командиры. Значит, какая особенность вот сейчас для Министерства обороны, Министерства образования сделало разрешение о замене выпускником сдачи единого государственного экзамена, именно он может поменять его после того, как принял решение. Если он принимает решение поступления в военно-учебное заведение. Ну, мы понимаем, они сейчас уже определились же с ЕГЭ. Например, если его не было там физики или химии, он принял решение поступать в ВУЗ, он его может изменить. Это официально Минобр разрешил. Что касается инженерного профиля обучения, это те, которые поступают
уже.
В Саратов. Да.
Угу.
Здесь обязательно у нас к сдаче русский язык, химия, и на выбор математика, физика или информатика.
Удивили, информатика.
Дело в том, что, ну, конечно, с Министерством обороны это согласуется, но все равно приказ, который определил сдачу единых государственных экзаменов, он Министерство образования. Поэтому, кроме здесь пожеланий Министерства обороны, есть и какие-то еще мысли у Министерства образования.
Да, и надо, чтобы это сочеталось. Секундочку, я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Это вы все перечислили по результатам ЕГЭ.
Да.
Когда человек...
Служит.
Служит, да? Контрактник. Он может поступить либо в Саратовское, либо в Костромское?
Да, он может поступить и в Саратовское, и Костромское. Он сдает внутренний экзамен. Ну, физическая подготовка и психологическое тестирование, оно у всех одинаковое. А так он сдает внутренний экзамен в ВУЗе.
Какой?
Те же.
Все то же самое.
Да, но внутренние экзамены в ВУЗе. Значит, без вступительных испытаний в соответствии вот с федеральным законом об образовании поступают или зачисляются. Это лица, награжденные в ходе специальной военной операции, сейчас, наверное, по возрасту больше нигде, награжденные 3 орденами мужества или герои Российской Федерации. Ну, соответственно, дети граждан, проходивших военную службу в вооруженных силах при условии их участия в СВО и точно так же там награжденные такими же вот наградами. Остальные все сдают внутренний экзамен, соответственно, я еще сказал физическую и психологическое тестирование.
А медицинское обследование?
Медицинское обследование то же самое проходит. Это обязательно, это при формировании учебного дела проходит медицинское обследование.
Это до поступления или уже когда ты учишься постоянно?
Нет, это, ну, во-первых, при формировании учебного дела есть определенный вид медицинских обследований, которые надо пройти.
Андрей Викторович, объясните мне, формирование учебного дела, я не очень понимаю, это как?
Для военнослужащего это в воинской части. Ну, есть перечень документов, которые в учебном деле отправляется в военную академию или в военное училище. Для гражданского это в военном комиссариате. Если необходимо перечень документов, которые там формируются, ну, эти документы можно увидеть и перечень уточнить в военном комиссариате. Во-первых, во всех военных комиссариатах есть, находятся информационные материалы по поступлению как в Саратов, так и в Кострому, и агитационные в том числе. То есть можно увидеть, прочитать, есть и видеоматериалы, и печатная продукция, прочитать, какие специальности, как там будет организован учебный процесс, то есть какие обучения. Обучение идет, значит, материалы про размещение личного состава, ну, основные вопросы по прохождению обучения в этих вузах, они есть. Что касается воинской части, то точно так же в части формируется такое же дело с теми же документами. При прибытии в военно-учебное заведение там проходится медкомиссия, ну, и непосредственно в самом учебном заведении.
Сколько длится обучение? Вот в Костроме и в Саратове есть отличия?
Нет отличия. У нас и в Костроме, и в Саратове длится обучение 5 лет.
За эти 5 лет какие предметы они изучают? На чем делается акцент?
Ну, во-первых, первые 2 года все-таки это подготовка по общеобразовательным предметам, получение высшего образования же все-таки у них. Единственное, здесь, конечно, делается усиленное, так сказать, или углубленное изучение всевозможных химий, аналитической, там, коллоидной и тому подобное. Большой комплект изучения химии. Соответственно, в конце 2-го, с 3-го курса идут у нас уже усиленное обучение военных дисциплин. Разница в подготовке, конечно, курсантов инженерного профиля, да, исходит из того их предназначения. Как мы уже говорили, это будут специалисты, которые пойдут в научно-исследовательские организации и тому подобное. Поэтому здесь у них идет больше обучение нашему специалитету и биологическим наукам, и химическим наукам, и, соответственно, у них само прохождение обучения несколько отличается. То есть у них есть спланированные стажировки в научно-исследовательских организациях. Если у командиров это больше работа в войсках по стажировке, там, командиром отделения там, на 3-м курсе, командиром взвода там, на 4-м, 5-м курсе, то здесь больше у них стажировка именно в научно-исследовательских наших организациях войск. А в войсках у нас научно-исследовательские организации как раз всех тех профилей, о которых мы говорим. Это у нас и химические научно-исследовательские организации химического профиля, и биологического профиля, и структурные подразделения в этих организациях, которые занимаются профилем радиационным.
Профессия военный химик. И у нас сегодня в гостях генерал-майор Андрей Викторович Марченко, заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Андрей Викторович, а контрактники могут поступить в Костромскую военную академию или в Саратовское училище?
Военнослужащие контрактной службы могут поступить, как мы уже с вами сказали, и в Саратовское училище, и в военную академию РХБ защиты, и мы ждем военнослужащих, работаем с ними, и ждем военнослужащих контрактной службы для поступления и в военную академию, и в Саратовское училище. Ну, потому что это военнослужащие, которые приходят к нам в основном-то из подразделений РХБ защиты, то есть они уже имеют опыт прохождение службы. У многих уже есть опыт участия в специальной военной операции. Они хорошо мотивированы к выполнению задач, то есть к прохождению обучения, к становлению себя в должности или в воинском звании, офицерском воинском звании, выполнении этой задачи. Ну, то есть посвятить свою дальнейшую жизнь защите Родины, приобрести нужную вот эту профессию войск РХБ защиты. И в настоящее время довольно-таки большое количество военнослужащих контрактной службы уже написали рапорта, готовят свои личные дела, вот, и мы их всех сопровождаем в дальнейшем. Всякое может быть, где-то выполняют задачи, могут не всегда суметь в свое время подать документы и тому подобное. Поэтому у нас за каждым, в каждом военном округе, в каждом соединении закреплены военнослужащие, военные академии и управление войск РХБ защиты военных округов, которые с написанием рапорта военнослужащим его сопровождают, где-то помогают, оказывают помощь в прохождении медицинской комиссии и тому подобное.
А иностранные студенты есть?
Да, я уже хотел бы сказать, что военная академия это РХБ защиты – это многопрофильный вуз, осуществляющий многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов войск РХБ защиты, в том числе иностранных. В настоящее время у нас сейчас проходит обучение около 200 иностранных специалистов из 22 стран мира, и количество их все время увеличивается. И что самое интересное, у нас уже очень много было случаев, когда выходили иностранные миссии, вот различных, в том числе африканских стран, для, скажем так, оказания помощи по вопросам организации РХБ защиты, их национальных вооруженных сил и тому подобное. И приходили, приезжали наши выпускники. То есть нам с ними уже легче разговаривать, мы с ними говорим об одном, на одном языке, и, как правило, приезжают их специалисты МИД, ну, это вот государство, и наш специалист войск РХБ защиты. И таких уже государств достаточное количество, которым мы как методическую помощь оказываем, так и военно-техническую.
Давайте теперь поговорим о службе войск РХБЗ, да, собственно, на поле боя и в мирное время. Специальная военная операция. Что делают войска РХБЗ там во время специальной военной операции?
Ну, войска РХБ защиты, хотелось бы сказать, что они, ну, такое может быть уже изречение, которое очень часто звучит, это войска двойного назначения. И можно наши задачи несколько разделить. Это задачи, которые выполняются в военное время, и задачи, которые всегда выполняются, или мы готовы к выполнению в мирное, в том числе и в военное время. Ну, скажем так, что угрозы применения там противником оружия массового поражения, каких-то либо аварий, разрушений, потенциально опасных объектов, она всегда остается, она никуда не делась. И непосредственно задача войск – это вот снизить воздействие вот этих поражающих факторов на войска, в том числе и на население Российской Федерации. Исходя из этого, у нас сформированы все наши задачи. Вот если мы говорим военное время, да, первое – это выявление и оценка рационной химической и биологической обстановки. Всегда, круглосуточно, для того, чтобы любой командир ей владел и мог своевременно принимать решения. Но она осуществляется ведением разведки, ведением контроля.
Химик-разведчик, да?
Правильно. Химик-разведчик. Но если сейчас химик-разведчик это идет с современным стационарным прибором, газоанализатором, там, прибором радиационной разведки и контроля, то вот хотелось бы вспомнить еще. В 30-х годах у нас был химик не просто разведчик, а химик-разведчик-нюхач. Он в первую очередь осуществлял химическую разведку органолептическим методом. Но сейчас уже, слава богу, у нас вот именно направление рационной химической и биологической разведки развито. Очень много современных приборов, которые обеспечивают нам это выполнение задач. Это первая задача – своевременно определить, оповестить. Вторая задача – это обеспечить…
Секундочку, напомню слушателям о радио «Звезда» и программе «Трудоголики». Продолжаем.
Вторая задача – это обеспечение безопасности войск. Но она достигается путем своевременного оповещения. Она как бы одна задача из другой выходит. Это своевременное оповещение войск о РХБ-заражении. Это использование средств индивидуальной защиты. Войска РХБ защиты, они еще являются довольствующим органом для вооруженных сил в части, касающейся вооружения и средств РХБ защиты. Это основное, вот использование средств индивидуальной защиты и проведение специальной обработки. Это наше подразделение, скажем так, ну, специальной обработки. Жидкостные способы есть, там, тепловые способы и тому подобное.
Слушайте, вот эта постановка аэрозольных
завес. Это третья задача. Вот третья задача войск РХБ защиты, да. Это как раз аэрозольное противодействие средством разведки, наблюдения, наведения оружия противника. Вот здесь она как раз в себе заключается, это, скажем так, постановка аэрозольных завес. Ну, для того, чтобы закрыть какой-то объект, какое-то действие войск от средств разведки противника, чтобы он его не наблюдал и не смог по нему навести, соответственно, оружие, как воздушного нападения, так и любой вид оружия.
Подождите, то есть это как бы туман навести?
Да, ну, туман – это жидкая фаза. А у нас не всегда аэрозольное облако, оно может быть как жидкая фаза, так и твердая. Ага. Поэтому это аэрозольно образующий состав.
Это опасная штука?
Для человека?
Вредная, да.
Нет, оно нейтральное. Ну, соответственно, понимаете, развитие же аэрозолеобразующих составов тоже не стоит на месте. И все развитие идет не только их увеличение эффективности, да, но и увеличение в том числе безопасности. Если взять, например, какие-то ранее производимые старые, там, ручные дымовые гранаты, шашки, то, соответственно, их состав, он все равно оказывает влияние, ну, немножко, скажем так, раздражающее действие и тому подобное. Современные образцы, они уже менее воздействуют на человека, соответственно, они более безопасны. Поэтому нахождение в облаке аэрозольного противодействия, которое мы ставим нейтральным дымом, ну, ничего опасного для личного состава не представляет, может быть, некоторые неудобства для какого-то отдельного военнослужащего.
Тем не менее, какая-то защита есть у военнослужащих, да?
Конечно, мы не только войска защищены, а войска РХБ защиты занимаются или обеспечивают все вооруженные силы средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Из чего она состоит?
Вот из чего? Противогаз. Респиратор, средства индивидуальной защиты кожи, плащ, чулки, перчатки различных модификаций, соответственно, и они могут быть как фильтрующие, то есть это для определенного вида угроз, где человеку легче в них находиться длительное время. Ну, соответственно, если для работы в каких-то особо опасных районах и в высоких концентрациях там, вещества и тому подобное, там уже у нас средства защиты изолирующего типа. Как противогаз, может быть, так изолирующего типа, так и средства защиты тоже изолирующего типа. Ну и, соответственно, не только занимаемся обеспечением вооруженных сил, но и разработкой, опытной эксплуатацией, соответственно, дальше закупка и поставка, списание их.
Вы слушаете «Радио Звезда», программу «Трудоголики». То есть выпускники, можно так сказать, выпускники Академии РХБЗ, они являются в чем-то и учеными, если они разрабатывают новые виды защиты или новые виды, я так понимаю, вооружения.
Я бы сказал, что выпускники инженерного профиля, те, которые вот у нас в дальнейшем будут учиться в Саратовском училище, они как бы ученые не в каком-то виде, а непосредственно они занимаются разработкой, в том числе всевозможных видов вооружения, средств РХБ защиты по своему направлению. У нас там будет направление и химическое направление, и биологическое направление. Соответственно, не только их разработкой, а значит, их дальнейшем развитии, улучшение их характеристик, соответственно, и обеспечение вооруженных сил. Но не только средства индивидуальной там, и коллективной защиты, это относится к образцам вооружения военной техники, это относится к всевозможным способам дегазации, дезактивации, дезинфекции. Вот это все занимаются у нас войска РХБ защиты и в большей мере выпускники инженерного профиля.
А какие вот виды вооружений есть у вас, у войск РХБЗ?
А виды вооружений у войск РХБ защиты являются, они как раз и исходят из тех задач, которые нам поставили. Но если мы уже сказали, первая задача – это введение РХБ-разведки, значит, это машины РХБ-разведки.
Это что, дроны все-таки?
Нет.
Они с людьми, вот эти машины, или нет?
Вот смотрите.
Или беспилотники?
Ну, машины РХБ-разведки у нас… Сейчас очень много, большая линейка современных машин, начиная от РХМ-6, которая уже базовая такая машина во всех войсках есть. Сейчас уже есть машины РХМ-8, РХМ-9, РХМ-10. Они отличаются базовой комплектацией, то есть это на «Тигре», это на «Большом Тайфуне». Но вся особенность этих машин, более современных, это в расширенной линейке их возможностей. То есть у них есть уже в их комплектации стоят газомассоспектрометры, которые могут определять различные типы химических веществ, которые определяют даже состав радиоактивно опасных веществ и позволяют экипажу работать без выхода из машины. То есть ему выходить не надо. У него есть рука-манипулятор, который он берет пробу, ее вносит в прибор, определяет все, выставляет, определяет зоны заражения и тому подобное. А как вы правильно сказали, войска РХБ защиты они идут в ногу, может даже на полметра впереди. Поэтому у нас в машине РХМ-9 уже в комплекте есть беспилотный летательный аппарат. Беспилотный летательный аппарат – это вертолетного типа «Гранат-1000», который предназначен как раз для ведения радиационной разведки, ну, я думаю, что в дальнейшей и химической разведки в опасных зонах, чрезвычайно опасных, куда не надо будет отправлять
человека.
Человека, угу. Да. Такие вот у нас уже приборы есть, и на вооружении они стоят. Да, сейчас в дальнейшем мы разрабатываем и беспилотные средства, это роботизированные комплексы, которые, ну, наземные, скажем так, наземные. У нас уже эта работа сейчас одна завершилась. Есть у нас в войсках комплексы КПР, ну, наземные роботы, которые, ну, они больше всего, конечно, предназначены, как вы говорите, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Этот робот, который заходит как раз в район чрезвычайной ситуации, где опасное заражение, он там ведет радиационную разведку, ведет химическую разведку, передает эту информацию для принятия решения. Да, такие роботы у нас в основном находятся в частях нашего непосредственного подчинения, это вот бригада у нас, полк, и в бригадах РХБ защиты военных округов. Сейчас разрабатывается новый современный робот, робот, у него уже заканчивается его работа, и он обеспечит вот выполнение данных задач еще, скажем так, с более чувствительностью, с более современными системами управления, потому что одно из слабых таких, ну, наиболее слабых звеньев – это именно управление им в таких вот тяжелых условиях.
Это есть. Здорово, что уже не человек выходит, а роботы вот в эти опасные зоны. А если вы сказали о машинах, где находится внутри экипаж, экипаж там сидит тоже, не знаю, в противогазах или нет, может совершенно комфортно и защищенно себя чувствовать?
Вообще в таких машинах РХБ-разведки есть средства коллективной защиты, то есть это фильтровентиляционные установки, которые обеспечивают очистку воздуха извне внутрь салона. Но все зависит от тех условий, которые сложились внешние,
снаружи, да?
Внешние, да. Поэтому при определенных условиях экипаж может выполнять задачу как без средств защиты, так, если это условие наиболее там сложное, значит, он выполняет задачу в средствах индивидуальной защиты. Внешнее, так сказать, пространство этой машины, оно позволяет работать в средствах индивидуальной защиты.
Андрей Викторович, вот как вы считаете, современные вооруженные силы могут обойтись сейчас без военных химиков?
Я думаю, что без войск РХБ защиты обойтись очень проблематично с учетом развития, даже в мирное время, с учетом того большого развития промышленности, как в Российской Федерации, так и на территории приграничных каких-то государств, где непосредственно войска РХБ защиты в том числе оказывают и выполняют задачи по ликвидации последствий. Мы очень часто участвуем во всевозможных мероприятиях совместных по подготовке сил и средств ЛПЧС на атомных станциях, на предприятиях промышленности, там, которые проводит как МЧС, так и Федеральное агентство ФМБА. И везде основные задачи по проведению специальной обработки, санитарной обработки, выявления РХБ-обстановки, они возложены на войска РХБ-защиты. Я скажу больше, сейчас все большие мероприятия, такие массовые, которые проводятся в Российской Федерации, ну, в частности, чемпионат мира по футболу, который проводился, олимпиада, которая проводилась, основой группировки, которая обеспечивала РХБ безопасность, было Министерство обороны, войска РХБ защиты. Я бы еще хотел про войска что сказать? Мы же с вами говорили военное время, мирное время, да? Вот у нас одна из больших задач, которая, соответственно, она идет только в военное время, да? Только, ну, даже, ну, не то, что в военное время, при проведении боевых действий, скажем так, и в частности сейчас в районе специальной военной операции, это выполнение задач по нанесению противнику поражения огнеметно-зажигательными средствами. То есть у нас это выполнение задач нашими огнеметными подразделениями, как тяжелых огнеметных систем, так и реактивных пехотных огнеметов. В данном случае вот у нас в ходе выполнения решения задач специальной военной операции 4 офицера войск РХБ защиты, это все огнеметчики, они удостоены звания Героя Российской Федерации.
Я хочу напомнить, что сегодня у нас была профессия военный химик. У меня в гостях был генерал-майор Андрей Викторович Марченко, заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Андрей Викторович, спасибо вам большое за вашу профессию.
Трудоголики.